Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – драматург и режиссер Иван Вырыпаев. С ним мы поговорим о русской культуре после февраля 22 года, о цене молчания и невозможности творчества вне свободы. Растворится ли новая волна эмиграции, как это произошло 100 лет назад? И почему украинцы не простят? Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что бы вы сейчас поставили на первое место из того, что я перечислил?
Я драматург, всегда себя так ощущал.
Что вы делали вот в первые дни, когда началось вторжение? Я задавал этот вопрос многим творцам, и некоторые перестали что-то писать и творить. Не хотелось ничего делать. У вас был такой период, когда вы взяли паузу?
Вообще, я думал, что не смогу писать. У меня был контракт с академическим театром в Праге, вот национальным театром в Праге, вот этот исторический. И я им даже звонил, я им должен был пьесу написать. И я звонил им и говорил, там очень хорошая дирекция, я звонил им, говорил, давайте, я не могу. Прямо, ну, пожалуйста, ну, аннулируем контракт, я не могу написать пьесу. Они говорят, не-не, ты должен, ничего не знаем, они говорят, у нас там, ну, это такой национальный театр, но они очень классные, они говорят, не-не, давай. И они меня прям заставили. И я написал пьесу, называется «Вишневый человек. Абсурда».
Эпиграф. Пожилая женщина. И что там в этих ваших газетах пишут? Официант. Ут Хант бросил миру драматическое предупреждение. Пожилая женщина. Что это за предупреждение бросил этот ваш официант из-за газеты? Сегодня мы все являемся свидетелями начальной стадии Третьей мировой войны. Однако ситуация не из приятных.
Ну, меня научил, ну, не лично, а вообще вдохновил Тадеуш Ружевич, польский драматург. Я вообще большой фанат польского послевоенного абсурда. Мрожек, Ружевич, очень качественный. Вообще, я вообще очень люблю варшавскую культуру, довоенную и послевоенную. Она сохраняется. Вот. И там очень много интересного было, очень городская вот варшавская культура, я вот сейчас прям в сути нее нахожусь, еще живы люди некоторые, я с ними очень сильно общаюсь, вот вчера у меня был интереснейший разговор с выдающим таким варшавцем, вот, и поэтому вот здесь я нахожусь, где-то, наверное, в этой области, но, конечно, на меня это сильно, меня, да что, я разобрался на молекулы, когда это все началось, я долго себя там собирал, год не мог прийти в себя. Но надо было что-то делать, понимаете? Там в чем польза? Знаете, как это как похороны близкого человека, не дай бог. Мы все же проходят, сами знаете, кто знает, у кого умирал. С одной стороны, страшное горе, с другой стороны, надо что-то делать, да? И вот это, ну, и вот это что-то делать спасает родственников. Ну, потому что все равно гроб заказывают, там, костюм, да? Вот. Ну, и тут так же. Мы же с утра, утро-то у нас начиналось на вокзале. Мы же ездили на вокзалы Польши. Ну, мы же беженцев. Но мне как сумки взять, принести, отнести. То есть у нас не было философского пространства так сидеть, думать, а вот это там. Ну, у нас дома у всех жили. Утром, у меня дочь утром просыпалась и говорит, папа, это кто у нас каждое утро в туалете? Какие же за люди незнакомые? Ну, то есть это было пространство войны, беженства. Да. Я еще, к сожалению, не уверен, что это закончилось все. Я боюсь, что мы еще побегаем по этим туалетам, а может и туалетов у нас не будет.
Скажите, вы продолжаете сидеть на информационной ленте и смотреть новости?
Я немножко смотрю, да. К сожалению, я должен. Ну, слушайте, ну, у меня семья и бизнес. Я понимаю, ну, я должен ориентироваться, что сейчас вообще происходит в Польше и в мире. Я ориентируюсь.
Вот эта война, она породит новые произведения искусства? Вот она рождает какие-то новые пьесы или новые рассказы? Или вы стараетесь все-таки обходить эту больную тему, потому что слишком горячо?
У меня очень большая тесная связь с украинской культурой есть своя, по разным каналам, всегда была и продолжается. И так у меня даже курс есть в Украине онлайн, я веду каждое воскресенье. И я как бы думаю, что самое интересное философское прорыв сейчас в Украине. У меня есть связь с философским обществом украинским. Вот там, например, Филоненко Саша, Александр Филоненко. Или, допустим, вот они сейчас мне рассказывают, ну, там интегральное вся вот это направление. Это очень интересно. Сейчас вот я думаю, что вот если бы я был, у меня была бы другая жизнь, другая, я бы выбирал, я бы сейчас стал филологом, изучающим украинскую культуру. Это самое интересное, что есть. Вот там прорыв. Поэзия трагическая, философская мысль очень интересная, правда. Я нет времени, но это прям отдельно. Вот я думаю, вот все со мной, вот со мной не так интересно поговорить, как поговорить с ними, потому что там правда очень интересно. Я вот у них будет в русской культуре, ну тоже, наверное, ну трагедия, художники живут трагедией, все трагедии, белорусы тоже, ну. Но украинцам у них, они вообще талантливый народ, если так говорить. Культура слова и культура театра для них, песни, музыки – это их культура. Ну, я думаю, боль это, ну, я не хочу сказать, надеюсь, меня правильно все. Конечно, лучше бы этого всего не было. Но вы спрашиваете, я отвечаю. Вот я вижу, то, что я наблюдаю, это не поддержка Украины, это факт.
Это страшная война. Вот мы, к сожалению, впрямую или косвенно коснулись ее. Ну, я как тоже человек, который покинул Россию, где я прожил почти 40 лет. Она во многом меняет и нас тоже. Вот что вы в себе обнаружили такое, что не было до войны, а теперь это есть?
Ну, да, конечно, вы правы, это такие вот события, как война, они нас тоже проверяют, где мы, с кем. Не, ну я стал проще, конечно, из-за того, что, ну мы еще в Польше, в такой немножко прифронтовой зоне, в смысле, у нас тут слишком много трагедий, ну дети там, украинцы и так далее. Я стал, в смысле, да, но мне кажется, я стал проще, потому что, ну, как бы нет времени на что-то такое уже. Вот эти все размышления, которым я раньше предавался, там, или романтические, философские.
То есть вы стали человеком больше действия, правильно я понимаю?
Да, а что мы делаем, да? У нас нет другого. Да. И мы стали любить по-настоящему, по-другому. Вот у нас, вот я говорю, вот у нас есть, вот мы ее называем в кавычках украинская студия, потому что ребята с Украины, там, с Беларуси, ну, когда война началась, там подростки, им было 12 лет, а сейчас им 18, ну там сколько там, кому по-разному. И вот у нас только что был экзамен за послезавтра премьера, я с ними делал 3,5 года мы вместе, ну всю войну. Они вот в колледж уже девчонки пошли. Я их так люблю сильно, я думаю, мы так прожили эту жизнь, ну с их детства, этих подростков. Я сейчас заплачу. Sorry. А с другой стороны, они-то нам тоже столько дали. Дали такого чего-то настоящего. Не знаю, ну дали такого, что мы не сильно уже вот. Ну, короче, сложная эта вещь война. Но она настоящая. Есть что-то такое, что проверяет тебя на стержень. Вот ты не будешь, как раньше, вот эти все пафосные заявления делать, потому что. Ну что, понятно, что.
Вот, смотрите, для меня лучший фильм о войне, который снят, это «Баллада о солдате» Григория Чухрая. История о том, как парень подбил два танка, получил отпуск и поехал домой чинить крышу маме. И, починив, вернулся на фронт, и больше его, значит, мама не увидела.
Крышу хотел починить.
Вырос как? Худал.
Это с дороги. А вы, мама, не болеете?
Да некогда нынче болеть-то. Бреешься уж. Куришь.
Мне пора.
Когда война показана через простого человека, такая трогательная история, совершенно там нет пафоса. Вот эта война в Украине, есть ли у вас мысли снять о человеке, который или воевал, или защищал, рассказать какую-то историю, которая вот связана вот с горячей фазой этой войны?
Не, ну у меня нету, я про войну, я не политический.
Там же человеческая история. Вы же помните этот фильм, да?
Нет, ну я делаю, да-да-да, вот мне нравятся, конечно, вот эти герои. Ну, про саму войну, что мне говорить? Я русский, находящийся на территории Польши, а мой народ уничтожает украинских детей и женщин. Уж, как говорится, чья бы корова мычала. Не мне говорить про эту войну, к сожалению, это позорище для нашего народа. И если мой дед воевал, мой дед Тимофей дошел до Берлина, сибиряк один. Вот. И мне стыдно. И дедом я горжусь. А вот этой всей ужасно. Ну, то есть, что я буду? А про украинского солдата, ну, тоже я не буду писать. Ну, что я, украинский... Вот. Что я вижу? Я вижу судьбы. Вот я не на фронте, но у меня есть друзья на фронте, украинцы. Ну, артисты там. Я могу узнать, но я не все равно же не на фронте. Поэтому я могу говорить про людей, которые не такие, как я, которые переживают всю вот эту мясорубку.
Тогда как раз вопрос, касающийся театра. Вот в Рижском театре «Дайлис» с большим успехом идет спектакль «Веди свой плуг по костям мертвецов». Это постановка нидерландского режиссера Олы Маафалани. Очередная роль на латышском языке Чулпан Хаматовой. Она блестяще играет на латышском 2 часа латышского текста. И я уже поговорил после спектакля с латышами, чувствуют ли они акцент. Они говорят, нет, мы внимание обращаем только на созданный образ. Вы на польском языке играете спектакли?
Но я как актер нет. Ну, я и не актер, все-таки. На польском я говорю свободно, совсем свободно. Ну, то есть я даже думаю иногда по-польски. Но и сыграть на сцене не смогу. Не смогу в смысле в таком классическом спектакле, потому что у меня акцент очень сильный. А в театре этот... Ну, Чулпан не человек. Я уже понял это. Чулпан Хаматова не человек. Я выступаю с новым заявлением. Она какой-то уникальный человек. Поэтому все, что может Чулпан Хаматова, знаете, есть такое, значит, как, не пытайтесь пробовать. Вот. Значит, она не правило.
Исключение.
Она исключение. Она удивительный человек, очень талантливый. Ну и вообще в жизни очень, я очень ее люблю и уважаю очень. Вот, ну, это еще тоже Чулпан, может, они и слышат акцент. Они могут слышать. Нет, я не верю, что Чулпан без акцента играет. Но она своим талантом, своей ролью, там, не знаю, харизмой своей, а еще плюс уже понятно слова. Ну, честно говоря, мы с вами, я вот просто, поскольку латышский не знаю, не могу оценить. Но я видел Чулпан, как она играет. Ну, нет, Чулпан не человек.
Вы сказали, что вы иногда даже думаете на польском, а шутить на польском можете?
Я все время шучу.
А сильно отличается польский юмор от русского?
Да нет.
Анекдоты, рассказанные про Россию, про россиян, про русских, они абсолютно доступны и понятны полякам.
Ну, сейчас последние 3,5 года не очень популярны эти анекдоты, поэтому я... Ну, как сказать? Ну, люди отличаются не национальностями, а системами ценностей. Ну, есть такие анекдоты в польской культуре, которые, ну, может, нам с вами тоже покажутся не смешными, мягко говоря. А единственное, что сейчас отличие, конечно, про русских никто шутить так сильно уже не будет.
В советское время польские артисты были дико популярны в СССР, да, и всех их мы знали по именам, а уж я про культовых актеров, которые играли в знаменитых фильмах, та же Барбара Брыльска и там
Ежи Штур.
Ежи Штур, и человек, актер, который играл «Ставка больше, чем жизнь», этот фильм про разведчиков. Но это был популярный сериал. Он же был и культурным аташе в Москве.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым.
И я помню, что много лет назад были ежегодные фестивали в Кракове в памяти Булата Акуджавы. Вот, как вы думаете, Булат Акаджава может вернуться когда-нибудь в Польшу? Или вот это расставание, связанное с войной и со всеми тем, что происходит последние годы, это навсегда?
Да нет. Да, знаете, мне кажется, как и вы, наверное, тоже это хорошо понимаете, новостная повестка, то есть то, что находится в телевизоре, бюрократическая повестка, то, что находится в администрациях, всяких там визовых центрах и так далее. И человеческая повестка, то, как относятся к людям. Ну, в Польше не только нет русофобии, я вас уверяю. Ну, бюрократически ужасно русским. Значит, как бы, конечно, необъяснимо жестоко Евросоюз поступил по отношению к россиянам. Ну, необъяснимо. Но по-человечески, ну, в смысле, я вот, как сказать, Польша... Поляки, для поляков русская культура – это культура номер два, а первая их. То есть после польской культуры для поляка номер один – это русская культура. И они имперские, не знаю, может, сейчас подумают, скажут, да нет, я, в смысле, вот, ну, просто я вот дружу, не знаю, там, среди моих друзей есть старшие товарищи, например, Адам Михник или, допустим, Зануси, Ляль Брыхский, Даниэль.
То есть они разделяют...
Да ничего с ними не случилось такого особенного. Ну, конечно, они выросли, они часть русской культуры, но это не имперская, в смысле, что они русские, от слова русский как язык. Ну, просто так же, как и мы, тоже часть польской культуры. Ну, а Лем, Станислав Лем. Ну, нет, ваш вопрос, я понимаю ваш вопрос, вот мы с вами живем...
Мы живем с вами в горячее время, и эмоции иногда захлестывают.
Я думаю, что здравомыслящих людей, интеллигентных, умных, людей, которые умеют критически мыслить, а это означает, что они все-таки догадываются, наверное, что Антон Павлович Чехов не нападал на Украину и не бомбит Харьков, и Булгаков не бомбит его. Ну, это, казалось бы, простая мысль, но я думаю, что... Да нет, ну... У меня вот «Дядя Ваня», спектакль Чехова «Дядя Ваня» в большом, в этом, в польском театре, это такой, ну, в самом центре города, с ложами, как малый театр, если по аналогии с Москвой было бы.
Можно ли сказать, что вы сегодня европейский автор и режиссер, который уже вышел за рамки русской культуры?
Ну, меня уже не воспринимают как русского здесь драматурга. Может, меня отличает это только как язык, ну, что... Я говорю на русском языке, но, вернее, как акцент. Ну, я себя считаю русским драматургом, конечно.
То есть вопрос, стирается ли национальность, когда ты попадаешь в европейскую культурную среду, он некорректен?
Ну, его нельзя стирать, потому что меня здесь и любят за то, что я русский драматург. В смысле, кому я нужен, как американский драматург или там... Ну, все ценные за уникальность, за харизму, за национальность. Русскую культуру ценят за национальность. Ну, в смысле, Тарковский, он вот такой странный. Но это, когда я говорю национальность, я не имею в виду правда национальность. Потому что Тарковский же, скорее всего, поляк. Ну, фамилия-то у него польская, Тарковский. Плесецк. У нас, мне, знаете, я вообще хочу написать книгу под названием «Русские – это поляки». Так, ну, от Циолковского до Плесецкой, ну, мы как бы, мне такое впечатление, что все делали поляки, знаете, ссыльные, или польские евреи. Так что это шутка, конечно. Ну, конечно, это печально, что мы свалились в такую категорию. Я, допустим, чтобы уж так совсем покритиковать нас, ну вот, например, в театральной академии польской, варшавской, убрали русскую кафедру из Станиславского. Я в шоке. Но нас никто не спрашивал, педагогов или что. Какие-то там люди это сделали. Но это не в смысле, что президент Польши так сказал сделать. Или там народ польский так сказал сделать. Это два-три сумасшедших каких-то человека. Так вот, я сейчас пытаюсь разобраться, кто это сделал. Вот, никаких времени не хватает. Безобразие. Ну, безобразие, конечно, бескультурное безобразие. Станиславского какая-то женщина, там, полька отменила Станиславского. Но это не тенденция польского народа.
Скажите, а можно ли говорить, что Станиславский, его метод, это универсальный метод, или это просто, или это выбор?
Ну, конечно, Чехов не русский писатель, и Станиславский не русский драматург, и Гротовский не польский драматург, и Станислав... Есть люди, которые становятся, выходят за границы узкой национальности, но они мировые, ну, то есть это большое, это мировое достижение, что у нас есть, не знаю, Эйнштейн.
Нет, я все-таки говорю о методе обучения актеров. Есть несколько методов. Есть Ли Страсберг, ему тоже приписывают. Есть Михаил Чехов, ну, который как бы основан тоже на методе Станиславского. Просто насколько это такое священная корова, метод Станиславского, что вот только он и больше ничего. Или вы так не считаете?
Нет, ну, конечно, я так не считаю. Но метод у него... Значит, ну, мы все, эволюция человека так устроена, но вы понимаете, что ну, мы все вносим вклад какой-то в развитие наше общее. Например, Ньютон вот так, да, внес свой вклад. Потом там Платон, Сократ, Ньютон, Станиславский. Станиславский, он там же, где Сократ, где Платон, где Аристотель. Ну, то есть, это не такой вопрос, что мы... ведь никто же не говорит, что Станиславский – это сакрум. Ну, в смысле, что вы должны... Ну, конечно, можно с ним не соглашаться. В чем-то он был... Ну, не то чтобы неправ. Ну, конечно, он не знал всей картины. Или... Понятно. Но мне кажется, все люди, которые внесли свой вклад в развитие человечества, а Станиславский, безусловно, именно такой человек, как и Менделеев, как и Ломоносов, как и Ньютон, как и Эйнштейн, как и Солженицын, как и... Ну, я сейчас... Это не русские люди, это просто люди, просто люди.
Скажите, вот несколько слов о вашем фонде интегрального развития Тилхаус в Варшаве. Вот можете рассказать для тех, кто не видел, вот как родилась эта идея и во что это вылилось?
Ну, спасибо вам большое за этот вопрос. Это действительно стало делом с моей женой Каролиной Игрушкой жизни. Началось это как помощь. Потому что, ну, это артист, и я... Артист вообще в сложной ситуации, если честно. Потому что, вот я скажу, в чем она сложность. Ну, вот дети, инвалиды, женщины, вот беженцы, вот мы все помогаем Украине, и понятно, что есть категории социальные, там, разбомбили дом, там, или болеет раком, или... А это вроде такой взрослый артист, ну, как бы, ну, то что им помогать-то, зачем?
Профессиональные артисты.
Да. А артистам очень трудно, потому что они в другой среде оказались, и они вроде бы и не дети, они ни в какую вроде социальную категорию поддержки не попадают, а ведь у них есть дети, и еще надо их кормить чем-то, а если ты не... Ну, ты актер, ну, представляете, вы актер, который играет текст. Вот. Мне повезло, я просто режиссер, я бы в Польском театре на сцене, при том, что я по-польски говорю свободно, меня бы вряд ли взяли. Вот так вот, чтобы я сыграл главную роль на польской сцене, нет. Не взяли бы с моим акцентом. Ну и это сложно. И вот так вот мы начали, потому что, ну, люди просто никуда как бы не знают, как жить.
Можно уточнить, вот в этом проекте участвуют актеры из Украины и Беларуси, правильно я понимаю?
Почему? Всех стран мира, там нет ограничений. Это фонд, который помогает артистам, которые оказались в другой культурной среде. Так его, это база этого фонда. То есть помочь людям, почему у нас есть африканцы, да, русские, украинцы, белорусы. Ну все, кто... Все. Мы не спрашиваем национальность. Это не имеет значения для нас. Для нас имеет значение помощь.
То есть это площадка, где ставятся спектакли, шоу?
У нас маленькая площадка, мы арендуем и так далее. Мы начали как помощь, а сейчас превратились в один из самых за 3,5 года. Мы очень много сделали, потому что, вот, например, последнее, что мы сделали, это мы выиграли конкурс «Европа креативна». Вот если кто-то сейчас наверняка из наших слушателей, зрителей понимает, что я говорю, несколько, думаю, не так много человек, это как «Оскар» практически. Это одна из важнейших конкурсных программ Европы, и она разыгрывается в Норвегии, там больше, чем 1 000 000 евро дается. И это такой конкурс очень большой, серьезный, который дают организациям, которые правда развивают Европу, называется «Европа креативна», и мы выиграли в этом году. И это удалось нам, ну, в смысле, тоже получили такой грант на развитие языковых программ и так далее, и научных. И теперь это уже, ну, давно уже не фонд помощи, а это скорее, наверное, такая организация, которая исследует проблемы интеграции, коммуникации, потому что в наших руках оказалась вот эта система. Ну, естественным образом оказалась, в смысле, по причине горя и беды.
Скажите, вот это непростое время, да, привело вас к тому, что вы решили помочь актерам, которые оказались за пределами России?
Да. Ну, статистически, естественно, украинцев у нас больше всего, ну, к сожалению, потому что война в Украине. А, ну, мы не ограничиваемся. Мы начали с Украины, ну, мы начали сейчас с белорусов, потому что первые бежали, знаете, история побега, надо написать такую книжку. Первыми к нам прибежали белорусы в декабре еще 21 года. Я сделал с ним спектакль, который называется «1,8» про камень. Ну, там. А потом, к сожалению, прибежали. Ну, я так говорю, знаете, может, кому-то покажется, это немножко иронично, там, прибежали, убежали. Просто я в этом 4 года, и я себя тоже, я тоже из этой категории.
На каком языке они играют? Каждая на своем, так я понимаю?
Ну, и на польском, почему? А вот у нас еще детская студия есть, и я вчера, у нас сейчас премьера грядет, а нас, да, там подростки, они из украинские в основном, они были первыми, это Мариуполь, Херсон, вот эта область у нас, наша группа, мы 3,5 года, это первое, что у нас было в фонде, они вот играют сейчас стендапы на польском, вот мы вчера, позавчера у нас были приемки, ой, они так здорово играют вообще на польском, супер, они просто говорят на польском. Вот наш фонд занимается вот этой интеграцией, вот и детей, и подростков, они вот интегрировали в ту среду, в которой они живут.
Это происходит на территории города. Это такой небольшой особняк, конструкция из нескольких павильонов, так я понимаю, да?
Нет, ну это домик один, а вообще это происходит на территории, как ни странно, вот правда, поверьте, это не метафора даже, на территории Европы, потому что вот у нас Греция, Эстония, Литва, то есть у нас очень много продукции, Германия, мы со всеми, кто уехал. Мне вообще интересно стало вот эта вот коммуникация, перемещение людей. Я сам иммигрант, и как это работает, как работают эти механизмы. Это очень интересно, как люди взаимодействуют, перемещаясь разными культурами. Вот этим мы сейчас стали заниматься.
Свободный разговор. Мы продолжим тему войны в Украине и русской эмиграции с Иваном Вырыпаевым во второй части нашей программы. С вами был Мумин Шакиров.